Политический кризис в Грузии. Последний день предвыборной агитации на Украине. Почему Россия препятствует попыткам западных стран ввести жесткие меры против Ирана? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта очень острая – грузинский политический кризис. Оппозиционные политические партии проводят сегодня акции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и проведения внеочередных парламентских и президентских выборов. Оппозиционеры выступили на совместной пресс-конференции вчера после ареста в Тбилиси бывшего министра обороны Грузии Ираклия Круашвили по обвинению в коррупции. Сам Круашвили отказался сотрудничать со следствием и с судом. О последних событиях расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Вечером в четверг в центре Тбилиси у офиса движения бывшего министра обороны Ираклия Круашвили «За единую Грузию». В течение нескольких часов продолжались мелкие стычки между полицией и сторонниками экс-министра обороны, которые протестовали против ареста Круашвили. Заместитель генерального прокурора Грузии Ника Гварамия на специальном брифинге рассказал о том, совершение каких именно преступлений вменяется в вину некогда всемогущему министру обороны, а также бывшему генеральному прокурору и бывшему министру внутренних дел. Сотрудники Генеральной прокуратуры и финансовой полиции в течение нескольких месяцев вели проверку в Министерстве обороны и обнаружили, что в бытность министром Ираклия Круашвили он сговорился со своим другом, бизнесменом Кибаром Халваши, передав ему эксклюзивное право на строительство объектов Министерства обороны общей стоимостью примерно в 100 миллионов долларов. Кроме того, Ираклию Круашвили вменяется в вину вымогательства, отмывания денег и использования служебного положения в личных целях. Лидеры оппозиции уже объявили Ираклия Круашвили политическим заключенным и обратились в международные организации. Один из ближайших соратников Ираклия Круашвили, депутат Кока Гунцадзе, заявил, комментируя арест бывшего министра, что в стране устанавливается диктатура. Наши криминальные и кровавые власти, эти убийцы, приступили к осуществлению массовых репрессий. Мы призываем всю Грузию начать массовые акции неповиновения для того, чтобы освободить страну от режима Саакашвили. Во время ареста Круашвили в офисе находились тележурналисты, однако полицейские не позволили им снять процесс ареста. Они отняли у журналистов камеры и кассеты. Как известно, в ходе презентации своей новой партии Ираклий Круашвили выступил с рядом сенсационных заявлений, обвинив президента Саакашвили в насаждении фашистского режима, организации политических убийств, попытке внесения раскола в грузинскую православную церковь, присвоении миллиарда долларов и в нежелании восстановить территориальную целостность Грузии путем проведения, как он выразился, маленькой победоносной спецоперации в Южной Осетии и Абхазии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжим тему. Тяжелые обвинения, выдвинутые против президента Грузии одним из его самых близких в недалеком прошлом товарищей по борьбе, оппозиционные политики используют как доказательство своих претензий к власти в Тбилиси. Лидер парламентской республиканской партии Грузии Леван Бердинишвили, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый, проводит параллели между революцией Рос в Грузии и Великой французской буржуазной революцией. По мнению Бердинишвили, арестованный Ираклий Круашвили может стать грузинским Нельсоном Манделой, а у оппозиции появился новый стимул для борьбы с коррупцией во власти.
И на чьей вы стороне?
Мы на стороне правды. Господин Круашвили был вторым человеком в государстве, он был на очень высоких постах. К тому же он личный друг Саакашвили, его соратник, начиная с 1996 года. Они вместе прошли весь путь. Это один из героев грузинской революции и так далее. Этот человек высказал некоторые обвинения по отношению господина Саакашвили. Не только мы, и многие в обществе, зная господина Саакашвили, зная, что в стране происходит, мы поверили ему на слово. У нас нет никаких других доказательств, но когда господин Круашвили выступил, мы ожидали со стороны властей ответа на обвинение. Я напомню это обвинение, что дядя господина Саакашвили является взяточником, и Саакашвили постарался, чтобы, несмотря на то, что он был арестован, его освободить, что сам Саакашвили задавал приказы на ликвидацию невыгодных ему лиц, особенно это касается господина Бадри Патаркадзешвили, но Круашвили говорил, что били были и другие случаи, и что Саакашвили лично приказал бить до смерти члена парламента, кстати, из моей республиканской партии, господина Гелашвили, что было выполнено господином Мелабишвили, который является министром внутренних дел. То, что мы выступим сейчас вместе, многие оппозиционные силы, это не указывает на то, что мы стали на стороне какого-то Угрушвили и какой-то одной партии. В правительстве Грузии находятся глубоко коррумпированные люди. Это касается в первую очередь президента и его окружения. То, что мы узнали об этом от первых лиц, это, конечно, некая важная государственная позиция, которую занял Иракли Угрушвили. Так что он получил доверие со стороны народа. Все опросы показывают, что народ ему поверил в этом деле. Это не значит, что ему просилось все, что было. Это значит, что он говорил правду.
Как вы считаете, Украшвили может быть теперь лидером оппозиции? Готовы вы встать под его флаг?
Я не уверен, что такое произойдет в Грузии, но если он пройдет долгий путь политического сопротивления, будучи политзаключенным, то, может быть, Грузия получит своего Нельсона Манделу.
Ваша партия или другие оппозиционеры предпринимали или, может быть, намереваетесь предпринимать какие-то судебные шаги для того, чтобы доказать свои обвинения в адрес господина Саакашвили?
Да, мы предпринимали эти шаги. Например, ведется следствие по делу господина Гелашвили, но, к сожалению, это следствие никуда не привело. Я не знаю, кому жаловаться в Грузии, если мы обвиняем президента и судебные власти в коррупции.
И чем вы объясните то, что за вот эти несколько лет, прошедшие со временем вашей революции рос, когда было такое воодушевление, ожидание перемен больших, вдруг вот так ситуация неприятным образом получилось. Как так получается, что опять сплошные коррупционеры у власти?
К сожалению, мы получили более хитрого коррупционера. В Грузии сейчас 97% объявляют, что никогда уже последний год не давали ни одну взятку. Так что коррупция на этом уровне не существует, но существует коррупция на очень высоком уровне. А как случилось после французской революции, что появился Наполеон? Это очень объективный процесс, потому что господин Саакашвили, получив 96% голосов, поверил, что он Бог, и ему все позволено. Он не подотчетен народу и так далее, и так далее. Вот это так происходило. Но это не указывает на то, что мы делали неправильную революцию, потому что те идеалы революции, которые были, так и остаются в силе. Просто он отказался от революционных идей. Так что это случилось так, потому что господин Саакашвили захотел стать царем.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с лидером парламентской республиканской партии Грузии Ливаном Бердзинишвили о последних политических скандалах и событиях в Тбилиси. Мы, естественно, продолжим следить за тем, что происходит в Грузии. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И сразу после сводки новостей часа мы поговорим на предвыборные российские темы. Ну, а сейчас в Москве 17 часов 15 минут и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проверяют информацию об угрозе взрыва в здании американского посольства. Суд в Чите продлил срок содержания Михаила Ходорковского в читинском следственном изоляторе до 2 января. В Тбилиси оппозиция вышла на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. В Киеве окружной суд разрешил президенту Виктору Ющенко участвовать в агитации за блок «Наша Украина. Народная самооборона». В преддверии назначенных на воскресенье досрочных парламентских выборов. Сегодня последний день предвыборной агитации. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, войска вновь пытаются разогнать участников антиправительственной демонстрации. В афганской провинции Вардак местные власти и старейшины племен пытаются вступить в переговоры с похитителями 4 сотрудников Международного Красного Креста. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики категорически отверг призывы Сената США децентрализовать управление страной. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свободы». Итак, переходим к российской предвыборной теме. Представители различных политических партий сегодня собрались в редакции еженедельника «Аргументы и факты» на заседании круглого стола на тему «Прогноз результатов выборов в Государственную Думу России». На заседании не присутствовали представители «Единой России», но при этом многие выступающие отметили, что этой прокремлевской партии удастся стать безоговорочными лидерами предвыборной гонки, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Недавние социологические исследования показали, что у партии «Единая Россия» на выборах не будет конкуренции. С данными опроса познакомил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.
Опрос показывает, что 46,9% респондентов намерены голосовать за партию «Единая Россия». На втором месте Коммунистическая партия Российской Федерации 6,7%. На третьем месте Справедливая Россия 5,8%. И на четвертом вместе Либерально-демократическая партия России 5,3% опрошенных.
Один из лидеров партии «Гражданская сила» Дмитрий Некрасов назвал свою организацию «право-либеральной».
Среди таких сильных правых, либеральных, отстаивающих либерально-демократические ценности, мы остались, по сути, одни. Эта ниша, по сути, не занята, потому что в значительной степени, ну, я бы всегда был социал-демократами в значительной степени, а СПС сместился влево, что в значительной степени оставляет для нас ту нишу. На фоне всей этой сложившейся ситуации мы в качестве стратегии будем использовать достаточно резкую праволиберальную модель, то есть мы никому не будем ничего обещать, никаких социал-популистских лозунгов. Мы будем честно и открыто говорить о тех идеях, с которыми мы пойдем на выборы.
Союз правых сил сможет преодолеть 7-процентный барьер на выборах в Госдуму. Это прогноз первого заместителя председателя СПС Леонида Гозмана.
При всем уважении к вопросам общественного мнения, за которым мы очень внимательно следим, естественно, и действительно считаем очень важным, все-таки есть среди всех вот агентств один опрос, который проводится не социологами, который проводится государственной властью, называется «Выбор». Это самый важный опрос. Вот такой опрос проводился в течение практически всего последнего года на разных территориях страны. Это выборы в законодательные собрания субъектов федерации. Эти выборы проходили на территории, где живет примерно 25 миллионов избирателей, то есть четверть избирателей нашей страны. Вот если брать на круг, то на этих выборах, где участвовало 25 миллионов избирателей Российской Федерации, Союз правых сил получил почти 8%. 7,78%, если говорить точнее. Отсюда что следует? Что на сегодняшний день Союз правых сил является единственной демократической партией, которая на выборах доказала свое состояние. Да, наши ближайшие конкуренты по демократическому полю, партия «Яблоко», получили выше 3%, не поднимались, к сожалению, нигде. Кстати говоря, мы искренне желаем им успеха, потому что наши электораты не пересекают.
Так считает первый заместитель председателя Союза правых сил Леонид Гозман. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит острая российская социальная тема. Речь пойдет о недавних волнениях заключенных, в основном подростков, в петербургской тюрьме «Кресты». Российские СМИ, комментируя эти события, распространили заявление начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимира Маленчука о том, что бунт инициировали авторитеты криминального мира. Это заявление чиновника в эфире «Свободы» сегодня обсуждали руководитель петербургского отделения комитета за гражданские права Борис Пантелеев и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. С ними беседовал мой коллега Виктор Лизунков.
Евгений Вышенков, что вы можете сказать относительно так называемых авторитетов, которые якобы могли спровоцировать бунт несовершеннолетних в крестах?
Ну, эпиграфом можно поставить старую блатную поговорку, что на воле закон ментовской, в тюрьме воровской, да? Не нами придумано. Ну, не так все страшно, хотя в каждом изоляторе есть смотрящие, в каждой колонии там так называемые положенцы, и дальше по большому списку. Все это есть, какая бы зона ни была. Сейчас в основном красная, но тем не менее. Кратко расскажу лично это, кстати, лично, что я в жизни там не пережил, разумеется, а слышал. На одном совещании, притом в следственном изоляторе «Кресты», это было в 90-х годах, сидит полковник и говорит: «Так, кто у нас жена, смотрящая за первым крестом, такой-то, так, как, все в порядке, за вторым, такой-то, что такое, там вот беспорядки какие-то, первый крест, там, третье отделение, первый крест, четвертое отделение, а рядом сидит мой товарищ, он как раз опером там был, и говорит: слушай, Женя, мы находимся на воровском сходнике. Понимаете, это я не говорю плохо про офицеров и так далее. Это правила игры. И сейчас эти правила игры есть. И говорить о том, что там сняли Александра Житинева, который отработал 35 лет в крестах, и из них 7 лет, по-моему, начальником изолятора, и уже сейчас этого нету, ну не будем лукавить, есть. И смотрящий по крестам Зимарь находится сейчас и не в штрафном изоляторе. И я вас уверяю, у него есть мобильный телефон, и никто у него мобильный телефон не отберет никогда этот,
не понимаете? Один, наверное,
потому что мало ли что, так сказать, ему дадут команду сверху с воли, да, а с воли ему может дать команду только вор в законе Андрей Беляет по прозвищу Хобот. Вчера он находился, я его видел лично в лобби-баре гостиницы «Эмеральд» на Суворовском, да, неплохо там, так сказать, кофе пьет и так далее, да. Это все вещи, которые, ну не нужно быть Холмсом для того, чтобы это видеть, да, для того, чтобы это узнавать. Поэтому, когда мне говорят о том, что там установленный авторитет и с ним ведется определенная работа, я понимаю, что в гостинице «Эмераль» с ним можно пить, с Хоботом можно пить кофе, как в свое время, и никто и не скрывал, что с Алексеем Гудыным в 2005 году, который заварил всю эту кашу с голодовкой, да, пили кофе, между тоже на Суворовском, только в другом кафе. Тогда же не скрывали об этом. Такая работа ведется. Говорить о том, что Хобота или Зимаря надо устанавливать, один сидит, второй в центре города каждый день, да, ну, смешно. Поэтому я думаю, что чем более прозрачные будут слова тех же, так сказать, руководителей, тем быстрее я в них поверю. Вот в чем дело.
Пожалуйста, Борис.
Я просто и по собственному опыту, и по опыту тех, с кем я много общался, старых зэков, да. Федеральная служба исполнения наказаний, тогда ГУИН, да, а перед этим ГУИТУ, сделала очень большую работу. Это я говорю объективно, безо всякой иронии. Сучья война, война воров, значит, которая началась еще во времена Хрущева, вот, она, можно сказать, пришла к логическому завершению, и фактически воровской власти в колониях и в следственных изоляторах и так далее, фактически ее нет. Абсолютно, ну, подавляющее большинство авторитетов находится в полной зависимости, тут я частично вот не соглашусь с Евгением, они находятся в полной зависимости от администрации, и к мнению администрации многие из них прислушиваются больше, чем к мнению смотрящих, вышестоящих.
Виктор Лизунков беседовал с руководителем Петербургского отделения Комитета за гражданские права Борисом Пантелеевым и заместителем директора Агентства журналистских расследований Евгением Вышенковым. Информационную программу «Время свободы» продолжат международные темы. В эфире очередной выпуск нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас ее первая часть.
Россия готова встать на защиту Ирана в ООН. Кто сторожит ядерные бомбы? К астероидному поясу направился американский космический аппарат. Каковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке»? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поможет ли Россия Ирану уберечься от более жестких санкций со стороны Совета Безопасности ООН? В четверг, накануне обсуждения иранской ядерной программы в ООН, министр иностранных дел России заявил о том, что Москва выступает против безотлагательного введения дополнительных санкций и готова дать Тегерану еще одну возможность ответить на вопросы экспертов МАГАТЭ. Чуть позже американский посол в ООН в непрямом диалоге с российским министром заявил о том, что переговоры Ирана с МАГАТЭ не могут служить основанием для того, чтобы отложить обсуждение вопроса о введении дополнительных санкций в ответ на отказ Ирана выполнить уже 2 резолюции с требованием прекратить ядерные работы. Известно, что решимости действовать Вашингтону и его западноевропейским союзникам добавило громкое заявление иранского президента на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где он сказал о том, что с точки зрения Тегерана дело о его ядерной программе закрыто. В чем суть разногласий между членами Совета Безопасности? Я адресовал этот вопрос Джону Вулфсталу, сотруднику Центра стратегических и международных исследований, в свое время курировавшему вопросы ядерной безопасности в Министерстве энергетики США. Совет Безопасности принял обязательную для выполнения резолюцию, где содержится требование к Тегерану прекратить обогащение урана. Точка. В резолюции нет ни слова о том, что выполнение этого условия зависит от сотрудничества Ирана с МАГАТЭ. Он попросту должен заморозить свои ядерные работы, а затем можно будет что-либо обсуждать. Иран же предложил МАГАТЭ ответить на некоторые вопросы относительно своей программы, на которые он отказывался отвечать прежде, и на основании этого он продолжает работы по обогащению урана. Агентство согласилось на такое предложение, хотя у него не было на то полномочий. И практически все, кто внимательно следит за ситуацией, согласны с тем, что Тегеран попросту пытается манипулировать МАГАТЭ и его руководителем, пытаясь внести разлад среди членов Совета Безопасности, отвести от себя давление, предлагая лишь ограниченное сотрудничество. Почему в таком случае Россия так легко поддается на этот, по-вашему, очевидный трюк со стороны Ирана? Одна из причин, на мой взгляд, состоит в том, что Россия искренне опасается, что жесткие решения Совета Безопасности могут стать для Соединенных Штатов своего рода мандатом для военных действий, как это случилось с Ираком. Вторая причина – Россия явно хочет усидеть на двух стульях. Она понимает, что ядерный Иран не в ее стратегических интересах и пытается предотвратить это, но в мягкой манере, так чтобы в любом случае сохранить выгодные экономические и политические связи с Ираном. Как вы считаете, как дальше могут развиваться события? Скорее всего, Соединенные Штаты будут настаивать на введении дополнительных экономических санкций, на что не согласятся Россия и Китай. И в конце концов, Вашингтон будет действовать вне рамок Совета Безопасности, в связке со своими европейскими союзниками, которые осознают опасность ядерного Ирана. Разговор пойдет о финансовой изоляции Тегерана, о прекращении инвестиций в его нефтяной сектор, словом, о том, что может быть болезненно для режима. Интересно, что Калифорния готова принять закон, запрещающий пенсионным фондам покупать акции компаний, которые ведут дела с Ираном. Американский политолог Джон Вулфстал комментировал начинающиеся сегодня переговоры о будущем иранских санкций. Ночной сторож и ограда из колючей проволоки в некоторых случаях разделяет ядерные бомбы и окружающий мир. Такой тревожный вывод делают эксперты американского фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» в своем докладе «Охраняя бомбу». Такие примеры, судя по всему, можно найти и в России. С подробностями Ян Рунов.
Автор доклада, сотрудник Белфоровского центра научных и международных исследований Гарвардского университета Мэтью Банн, говорит... Ситуация в России по обеспечению охраны ядерных материалов улучшилась радикально, если сравнить с тем, что было лет 15 назад. С экономическим ростом правительство значительно усилило контроль над хранением и производством ядерных материалов. Работники хранилища ядерных электростанций, например, получают зарплату вовремя. Многие недостатки в обеспечении охраны объектов устранены с помощью или без помощи Соединенных Штатов. И все же причины для беспокойства по поводу России есть. У этой страны крупнейший в мире арсенал ядерного оружия и ядерных материалов, доступ к которым злоумышленники могут найти. Система охраны ядерных объектов финансируется недостаточно. И совершенно не исключено неожиданное нападение на объекты по бесланскому сценарию. Также возможен внутренний заговор с целью кражи и перепродажи ядерных материалов. К сожалению, коррупцией поражена в России и ядерная промышленность. Так что у нас немало оснований для беспокойства о положении в России, как и о положении в Пакистане, например. Это был Мэтью Банн, автор доклада «Обеспечивая безопасность бомбы 2007».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Переходим к новостям. Одна из важнейших тем последних дней – политический кризис в Грузии. Сегодня в Тбилиси оппозиция вышла на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. Поводом к протестам послужил вчерашний арест бывшего министра обороны Грузии Ираклия Круашвили. Подробнее о политическом кризисе в этой стране, среди других тем, в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, среди прочего, мы поговорим о предвыборной ситуации на Украине. Ну а сейчас сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проверяют информацию об угрозе взрыва в здании американского посольства. Суд в Чите продлил срок содержания Михаила Ходорковского в читинском следственном изоляторе до 2 января. В Тбилиси оппозиция вышла на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. В акции приняли участие около 4 тысяч человек. В Киеве окружной суд разрешил президенту Виктору Ющенко участвовать в агитации за блок «Наша Украина. Народная самооборона» в преддверии назначенных на воскресенье досрочных парламентских выборов. Сегодня последний день предвыборной агитации. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, войска вновь пытаются разогнать участников антиправительственной демонстрации. За два дня подавления манифестаций погибли по меньшей мере 13 человек. В афганской провинции Вардак местные власти и старейшины племен пытаются вступить в переговоры с похитителями 4 сотрудников Красного Креста. Международный комитет Красного Креста просит воздержаться от силовых действий при освобождении заложников. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики категорически отверг призыв Сената США децентрализовать управление страной. Подготовленный сенаторами-демократами план предлагает разделить Ирак на суннитские, шиитские и курдские федеральные регионы. Президент Пакистана Первез Мушарраф сможет баллотироваться на выборах главы государства. Так решил Верховный суд Пакистана. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности Германии, обсуждают ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. И еще одна новость. Нескольким телеканалам в Кирове негласным распоряжением городской администрации запретили давать информацию о пикете в защиту малого бизнеса. Пикет состоялся в понедельник. Ни один телеканал Кирова не дал информацию об этом. Журналисты сообщили, что им было дано прямое указание начальству снять сюжет с эфира. Это первый случай прямой цензуры в Кирове, начиная с советских времен. К сожалению, информация не может быть подтверждена официально. Вятские тележурналисты боятся потерять работу и не дают интервью, рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Перед окончанием срока правления губернатора Николая Шаклеина и выборами в Государственную Думу в Кировской области обострилась политическая борьба. Неожиданно в предвыборную гонку включился политик федерального уровня, член Общественной палаты России, заместитель председателя компании «Ренова» Александр Зарубин. Об этом пользователям сети интернет сообщил сайт «Компромат.ру». В материале под заголовком «Александр Зарубин против Единой России» сообщалось, что сподвижник Вексельберга имеет намерение стать губернатором Кировской области с той целью, чтобы затем присоединить регион к республике Коми. Также читатели информировали о некоторых скандальных фактах из биографии влиятельнейшего человека России. Несмотря на то, что публикация была подписана Николай Щепкин, очень многие эксперты в Кировской области приписали авторство руководителю информационно-аналитического департамента при кировском правительстве Олегу Гусынскому. Очевидно, что также счел и сам Александр Зарубин. Буквально через несколько дней после скандальной публикации приемный руководитель Кировского информационного департамента раздался весьма странный звонок. Как рассказал сам Олег Гусынский, звонил ему лично Зарубин и угрожал физической расправой.
Ну, вчера он позвонил как бы мне два раза в приемную, меня с ним соединили, он официально представился, спросил, знаю ли я его, я сказал, да, что знаю. Он объявил меня врагом номер один, сказал, что будет со мной воевать. Обещал мне большие проблемы со здоровьем, вплоть до дальнейших как бы таких вот серьезных действий.
Олег Гусынский обратился с официальной просьбой о помощи к правоохранительным органам, а также сделал заявление для прессы. Никаких комментариев от компании «Ренова» пока не последовало. В конце прошлой недели неожиданно был закрыт сайт болельщиков кировской хоккейной команды «Родина». Надо сказать, что на этом сайте обсуждались не только спортивные, но и общественно-политические проблемы. Рассказывает один из постоянных посетителей ныне запрещенного сайта, редактор независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Сергей Бочинин.
Да, я тоже болельщик «Родины» и частый посетитель гостевой книги сайта. И я стал звонить людям, которые к этому сайту причастны, они рассказали, что сайт закрыт по приказу областного правительства.
Представители московской компании, занимавшиеся поддержкой кировского интернет-ресурса, пока не дали никаких официальных комментариев относительно блокирования кировского сайта. Уже больше суток его бывшие пользователи проводят своего рода виртуальный митинг на гостевой страничке www.guestbook.ru, требуя отправить правительство Шаклеина в отставку и прекратить преследование инакомыслящих в сети интернет. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
От новостей политических перейдем к новостям науки. О них расскажет Ольга Орлова.
Грузинские антропологи раскопали в окрестностях города Доманиси новые останки четырех особей Homo erectus, человека прямоходящего, одного из предполагаемых предков современного человека. Возраст находок составляет примерно 1 800 000 лет. Они хорошо сохранились и представляют собой целые скелеты, принадлежащие подростку и трем взрослым особям. Рост древних людей из Доманиси составлял около 1.5 метра, весили они около 50 килограммов и имели сильные ноги, что свидетельствует об их способности к перемещениям на большие расстояния. Немецкий астроном Себастьян Хёник из Института радиоастрономии Макса Планка описал новую периодическую комету. Это редкий класс небесных тел. Из нескольких тысяч комет, наблюдавшихся учеными, периодическими являются лишь 190. Большинство комет движутся в Солнечной системе по параболе или гиперболе и лишь однажды пролетают вблизи Земли. А периодические кометы имеют орбиты в виде сильно вытянутого эллипса и возвращаются через определенный промежуток времени. Одной из самых известных таких комет является комета Галлея, появляющаяся около Земли раз в 75 лет. А период вращения кометы, описанный немецким астрономом, намного короче, чуть больше 4 лет. В 2005 году ученый предсказал ее появление 11 сентября 2007 года. Теперь его прогноз оправдался. Диаметр новой кометы составляет около 200 метров, и в отличие от большинства комет, она не имеет хвоста. Палеонтологи из Американского музея естественной истории пришли к выводу, что ископаемые двуногие динозавры, велоцирапторы, имели оперение как птицы. Оказалось, что кости предплечья велоцираптора, найденные в 1998 году в Монголии, несут на себе бугорки для прикрепления крупных маховых перьев. Тем не менее, вымерший ящер весом около 15 килограммов не мог летать, так как его крылья были слишком слабы для полета. Предположительно, предки велоцираптора были способны летать, но затем перешли к наземному существованию, и крылья стали использоваться для маневрирования при беге. Видимо, ископаемый динозавр в эволюционном развитии реализовал ту же схему, что и современные страусы. Группа американских и французских астрономов провела измерение температуры поверхности Нептуна, самой дальней из настоящих планет Солнечной системы. Температура оказалась почти равномерной и составляет примерно минус 200 градусов Цельсия, за исключением района Южного полюса, нагретого на 10 градусов сильнее. Это небольшое отличие, однако, очень существенно, поскольку позволяет метану утекать с поверхности планеты в верхние слои. Открытие дает ответ на давний вопрос об источнике высокого содержания метана в стратосфере Нептуна.
Ольга Орлова, «Новости науки».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит предвыборная украинская тема. На Украине последний день агитации перед назначенными на воскресенье досрочными выборами в Верховную Раду. Об избирательной кампании этого года и о перспективах различных партий мой коллега Виктор Нехизин побеседовал с обозревателем «Радио Свободы» Виталием Портниковым.
Кто вообще имеет шансы пройти в новый парламент по результатам вот предстоящих воскресенье выборов?
Сейчас ясно, что есть три основные политические силы, которые могут претендовать на формирование больших фракций в новой Верховной Раде. Это прежде всего партия регионов Украины, возглавляемая премьер-министром страны Виктором Януковичем, затем блок Юлии Тимошенко, который возглавляет бывшая премьер-министр, и, наконец, это народная самооборона нашей Украины, это пропрезидентский блок, который во многом связан исключительно с личностью президента Украины Виктора Ющенко. Но первым номером в избирательном списке этого блока находится бывший министр внутренних дел и один из лидеров Социалистической партии Украины Юрий Луценко, который оставил Социалистическую партию после того, как она сформировала так называемую антикризисную коалицию с партией регионов. Вот, а если за шанс Социалистической партии попасть в Верховную Раду, есть большие сомнения. Зато вполне вероятно прохождение и даже улучшение результатов избирательных коммунистической партии Украины. На грани прохода в парламент блок Владимира Литвина, возглавляемый бывшим спикером Верховной Рады Украины, и прогрессивно-социалистическая партия Украины Наталья Дмитренко, пожалуй, наиболее приемлемая для российского политического класса формация, лидер, который не раз выступала с антиатлантическими, антиевропейскими лозунгами, столь близкими сердцу российских официальных пропагандистов.
Насколько вообще предсказуема ситуация вокруг этих выборов, или все-таки эксперты ожидают каких-то сюрпризов?
Я думаю, что предсказывать не сами результаты выборов ни то, что будет после них, сейчас никто не будет, потому что речь идет, во-первых, о буквально борьбе за 1-2 лишних процента. Эти проценты могут определить то, кто сможет сформировать большинство в новом парламенте. Кроме того, очень важно понять, что вне зависимости от тех деклараций, которые делались во время предвыборной кампании, на Украине возможна коалиция всех со всеми. То есть любая политическая формация оранжевого лагеря может создать коалицию с партией регионов Виктора Януковича, возможно, коалиция партии регионов и коммунистов, возможно, коалиция партии регионов с нашей Украиной или с блоком Юлии Тимошенко, хотя для многих это и сейчас выглядит фантастикой, но возможно и то, что в случае, если какая-либо из сторон, либо президентская, либо связанная с премьер-министром Виктором Януковичем и его партией будет недовольна итогами этих выборов, будет сделано все возможное, чтобы поставить под сомнение саму их легитимность, то есть возвратить ситуацию к статус-кво до проведения этих выборов, назначить новые выборы. Есть тут самые разные возможности для реагирования, о которых сейчас говорить достаточно трудно, потому что совершенно очевидно, что подведение итогов выборов Верховную Раду Украины будет сопровождаться вечной украинской игрой в Майдан, кульминацией которой, как мы знаем, стали события 2004 года, приведшие к повторному второму туру президентских выборов, на котором была предопределена победа наследника Леонида Кучмы Виктора Ющенко.
Судя по вашим словам, вы ожидаете, что предстоящие выборы никак не изменят ситуацию в украинской политике, которая еще с зимы находится в таком кризисе долгоиграющем?
Вы знаете, я не ощущаю особого кризиса в украинской политике. Украинская политика, впрочем, как и российская, это политика взаимоотношений между держателями финансовых потоков. Просто в отличие от российской политики, где взаимоотношения между этими держателями фактически скрыты от глаз общественного мнения и не созданы эффективной модели идеологических споров, оппонирования и так далее, в украинской политике борьба между основными держателями финансовых потоков закамуфлирована под политические идеологические разногласия, связанные там с Европейским Союзом, Россией, русским языком, НАТО. На самом деле в украинской политике все это не имеет никакого особого значения, как, впрочем, и в российской. Имеет значение исключительно цена вопроса. И совершенно очевидно, что пока главные действующие лица украинской политической и предпринимательской сцены не урегулируют отношения между собой с точки зрения собственности, они постоянно будут играть в кризисы, в политические противоречия.
Как бы вы оценили прошедшую предвыборную кампанию?
Ну, эта предвыборная кампания отличалась от предыдущих хотя бы уже тем, что политические силы действовали в атмосфере цейтнота очевидного, и они вообще не смогли ничего предложить избирателю с точки зрения программной. Социологические опросы показали, что украинский избиратель, он как раз стремится знать о программах политических объединений, за которые он будет голосовать. А вот политические лидеры разговаривали с ним языком лозунгов и плакатов, демонстрируя таким образом полное отсутствие каких-либо реформаторских и программных предложений у всех ведущих политических сил и у их лидеров. Таких предложений нет у Виктора Януковича, Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Честно говоря, на экране телевизоров эти три лидера выглядят как один.
Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, в принципе, изначально настаивали даже на более раннем проведении выборов. Значит ли это, что им на руку вот такая спешка?
Я думаю, что говорить сейчас об этом не приходится, потому что фактически вся ставка на выборы была связана с борьбой за тот электорат, который уже имеет в распоряжении основных политических сил. И, кстати говоря, к чести Юлии Тимошенко, надо сказать, что она, пожалуй, единственный политик, кто пытается действовать как бы не на своей территории, на территории электората партии регионов. Сама же партия регионов и наша Украина, они ровно действуют как территориальные политические объединения. Одна на западе, другая на юго-востоке страны, не пытаясь даже покушаться на сторонников другой политической силы. И в этом смысле, кстати говоря, тут уже это вопрос даже не самой Юлии Тимошенко и его блока, а вопрос будущего. Возможно возникновение некой общеукраинской политической силы, которая будет стремиться преодолеть тот раскол страны по региональному принципу, который во многом был главной предвыборной технологией 2004 года.
Мой коллега Виктор Нехезин беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Виталием Портниковым. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве проверяют информацию об угрозе взрыва в здании американского посольства. Суд в Чите продлил срок содержания Михаила Ходорковского в читинском следственном изоляторе до 2 января. В Тбилиси оппозиция вышла на митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. В крупнейшем городе Мьянмы, Янгоне, войска вновь пытаются разогнать участников антиправительственной демонстрации. В афганской провинции Вардак местные власти и старейшины племен пытаются вступить в переговоры с похитителями 4 сотрудников Красного Креста. Президент Пакистана Первез Мушарраф может баллотироваться на выборы главы государства. Так решил Верховный суд Пакистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит петербургская городская тема. Завтра исполнится 100 лет петербургскому трамваю. В городе пройдет парад старинных и современных трамваев. Откроется памятник первому электрическому вагону «Бреж». Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Первые трамваи в России появились в Киеве, Нижнем Новгороде, Смоленске. Но именно петербургская трамвайная сеть стала со временем крупнейшей и в России, и в мире. «Я трамвайная вишенка», – писал про себя Мандельштам, имея в виду способ передвижения, когда пассажир висит на подножке. И эти первые вагоны, о которых писал поэт, вагоны МС и Американка, ездившие по городу 40 лет, и трамвай ЛМ, прозванный «Стилягой» за округлые формы кузова, вписывавшиеся в моду 60-х годов, и самый современный вагон ЛВС 2005, который только ждут в ноябре на улицах города, все они выйдут на парад трамваев. Вернее, парадов будет два – в субботу для своих и массовый с бесплатным проездом для всех желающих в воскресенье. Говорит заместитель директора государственного унитарного предприятия «Горэлектротранс» Екатерина Ковалева.
29 числа в 11 часов по Среднему проспекту от третьей линии выстроенная колонна следует по Среднему проспекту до так называемого бывшего трампарка Леонова. 13 вагонов проследует к месту открытия памятника первому трамваю. Этот трамвай, памятник уже построен, находится он на территории этого парка. Это трамвай типа «Бреж». Первым проедет трамвай типа «Бреж», затем проследуют все типы подвижного состава. Это единственные уникальные трамваи, которые есть только в нашем городе. 30-го в 12 часов праздник. Праздничная колонна начинает движение от Среднего проспекта, дом 77, в сторону площади Тургенева. Мы праздновали 90 лет, 95 лет. У нас пустые вагоны не ходили, вагоны были просто битком забиты. Люди любят трамвай, они действительно его любят. Это символ нашего города, они интересуются трамваем. У нас очень много фанатов.
Впрочем, празднование столетия трамвая проходит в Петербурге с 8 сентября, когда в городе появился памятник блокады. Одному трамваю, говорит президент Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта Юрий Горлин.
Трамвай всю блокаду был единственным видом транспорта. Он не работал только 3 месяца с 15 декабря 1941 года по 15 марта 1942, когда не было электроэнергии.
Об истории питерского трамвая говорит директор Горэлектротранса Михаил Мочалов.
Первое движение было по Адмиралтейскому проспекту, и длина первого трамвайного пути составляла всего 2 километра 100 метров. А самый расцвет трамвайного движения в Санкт-Петербурге пришелся на 1988 год, когда количество трамвайных путей составило 1022 километра. И вот этот вот рекорд был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. До революции это был подвижной состав, который поменял конку. 9 лет длилась эта конкуренция между конкой и трамваем. Потом, естественно, конка уступила более прогрессивному виду транспорта. После революции в 20-х годах не развивался практически трамвайный парк Санкт-Петербурга, не было завода, не было развития путей. Потом Кировский завод стал производить трамваи. Вот к столетию 2 таких подарка городу Горэлектротранс сделал. Это блокадный трамвай и первый трамвай. И была в течение 2007 года открыта на Адмиралтейском проспекте памятная доска, посвященная посвященное открытию движения в Санкт-Петербурге.
Петербуржцы действительно любят трамвай, и в последние годы было много скандалов и протестов, связанных с уничтожением трамвайных линий, с которыми горожане не хотели расставаться. Тем не менее, сегодня трамвай перевозит около четверти пассажиров, едущих наземным транспортом. Но те, кто бывал на Западе, знают, как отличаются трамваи в Праге, в Амстердаме и других городах от питерских скрежещущих и неповоротливых вагонов. Что нужно сделать, чтобы и у нас был хороший, тихий и быстрый трамвай? Говорит Юрий Горлин.
Для этого нужно построить хороший вагон. Подороже, но хороший. Мое мнение, надо купить западный трамвай и показать его. И вагоностроителям, и смутсоникам. И вообще будут знать, какие бывают.
Это слишком дорого, считает Михаил Мочалов.
У нас была встреча буквально на той неделе с тремя крупными производителями. Это «Шкода», «Бомбардье» и «Альстом». Они очень заинтересованы в нашем рынке, но в первую очередь они заинтересованы в «Красном экспрессе». Все-таки разница в цене, она очень ощутимая. Самая низкая цена порядка 1,7-2 миллиона евро. Это на заводе-искодовителе за шестиосный сочлененный вагон. Все-таки ЛВС-2005, который мы считаем, что он близок, я думаю, что мы должны укладываться где-то в 700 тысяч. Сейчас у нас есть один экземпляр, и он будет на параде представлен. К открытию Лиговки, я думаю, что это будет 5 машин.
С 5 новых вагонов и 80 километров новых путей должно начаться новое столетие питерского трамвая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что значит быть россиянином?
Прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об уникальной космической экспедиции к астероидному поясу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Задержки самолетов стали столь серьезной проблемой, что президент Буш счел необходимым в четверг лично заверить американцев, что он готов бороться с этой проблемой. Среди предлагаемых решений – модернизация системы контроля воздушного движения, изменение расписания полетов самолетов в наиболее оживленных аэропортах с тем, чтобы уменьшить число рейсов, повышение тарифов на полеты в часы пик. Правительство готово впервые защитить права авиапассажиров, увеличив до $600 компенсацию, если пассажиру не находится место в самолете, несмотря на купленный билет, и запретив авиакомпаниям держать пассажиров в салоне самолета больше 2 часов, если рейс задерживается по каким-то причинам. Представители авиакомпаний заявляют, что эти меры приведут к повышению стоимости авиабилетов и, по большому счету, ударят по американцам. Кризис на американском рынке недвижимости может затянуться на несколько лет, предупредили в четверг американские эксперты после того, как стало ясно, что число проданных новых домов упало до самого низкого за 7 лет уровня. Лишь за месяц уровень продажи снизился на 8% с лишним. Такого резкого падения специалисты не отмечали в последние десятилетия. При этом средняя цена нового дома за год упала на 7,5%, до $225 000, самое резкое за 37 лет падения. До сих пор сдержанно оптимистичные профессионалы начали говорить о возможности десятилетнего застоя на рынке недвижимости. Такую перспективу, одной из характеристик которой будет снижение цен на жилье, нарисовал глава крупнейшей кредитной корпорации Fannie Mae. Безответным, впрочем, остается важный вопрос о том, как это может отразиться на экономике страны. Пока, вопреки предсказаниям, падение цен на недвижимость не умерило аппетита американского потребителя, несмотря на то, что для многих американцев кредиты, гарантированные жильем, являются серьезным источником доходов.
Но, по словам экономистов, при таких темпах удешевления домов этот источник вскоре иссякнет, и американская экономика, возможно, столкнется с серьезными проблемами. В небывалую космическую экспедицию к окраине Солнечной системы отправился в четверг американский космический аппарат. Там, в астероидном поясе, в десятках миллионов километров от Земли, он будет изучать прошлое нашей планеты, ее происхождение. Слово Алану Давыдову.
Облетев Марс, беспилотный космический исследовательский зонд под названием Dawn, то есть Заря, направится в астероидный пояс, расположенный между Марсом и Юпитером. К 2011 году он подлетит к астероиду Веста, а еще через 4 года к крупнейшему астероиду Церера, которому недавно был присвоен статус карликовой планеты. Облет и изучение каждого астероида займет от 5 до 10 месяцев. Всего же зонду предстоит пролететь расстояние свыше 5 миллиардов километров. О практической значимости миссии зонда Заря я прошу рассказать одного из руководителей проекта, профессора факультета астрономии Университета штата Мэриленд Люси Макфеден. Предмет нашего исследования — это два массивных тела в поясе астероидов, которые размером намного меньше обычных планет. Они считаются предшественниками Земли и других планет Солнечной системы, поскольку частично состоят из строительных материалов, сформировавших те или иные планеты. Изучение Весты и Цереры позволит нам совершить путешествие в прошлое, увидеть Землю в зачатке до активных тектонических процессов, благодаря которым она обрела нынешний вид. Это, в свою очередь, поможет ученым пополнить свои знания о том, как жить на Земле более разумно, не разрушая ее. Что самое уникальное в этой космической миссии? Впервые в истории космический корабль будет исследовать сразу два небесные тела в пределах Солнечной системы, что полезно не только с научной точки зрения, но и позволит сэкономить значительные средства. С помощью комплекта приборов на борту зонда мы получим фотоснимки поверхности каждого астероида, сделаем инфракрасную спектрограмму и выясним их состав. Это позволит сравнить два астероида между собой, а также с другими планетами и прочими объектами Солнечной системы, что является совершенно новым этапом в исследовании космоса и истории планеты Земля. Полет уникален и тем, что он бы не был возможен без применения ионных двигателей. В отличие от большинства ракетных реактивных двигателей, работающих на жидком топливе, в данном случае реактивная тяга обеспечивается разгоном в магнитном поле заряженных ионов ксенона. И этот процесс позволяет добиться более мощной тяги. На все путешествие зонда длительностью 8 лет достаточно всего 423 килограммов ксенона, загруженного на его борт. Традиционный же горючий никогда бы не позволил запустить аппарат на такое расстояние. Ионный двигатель уже применяется в американских, европейских и японских кораблях, запускаемых на околоземную орбиту, но в данном случае он впервые используется для полета в дальний космос. Профессор Люси Макфеден добавляет, что наряду с американскими лабораториями и научными центрами содействие космической миссии оказывают Германский аэрокосмический центр и Институт исследований Солнечной системы имени Макса Планка, а также Итальянское аэрокосмическое агентство и Национальный астрофизический институт в Риме.
Алан Давыдов завершил этот час информационной программы «Время свободы». Это была вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Через примерно полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о ситуации в Бирме, где местные власти, военная хунта продолжает преследовать мирные демонстрации, разгонять мирные демонстрации оппозиционеров. Поговорим также о российской предвыборной борьбе, о протестах псковских студентов, которые заявляют, что они совсем обеднели и грозятся голодовкой. И в конце часа о, пожалуй, самой дорогой из новых только что изданных книг в истории книгопечатания. Наши постоянные рубрики, некоторые другие темы, все это теперь уже через минуту.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.